Время, чтобы мы начали изучать Слово Божье. Мы изучаем послание к Колоссянам. Сегодня я не буду повторять предыдущие мысли, связанные с контекстом, связанные с какими-то другими моментами этого послания. Если вам нужно будет, пожалуйста, зайдите на наш церковный сайт и прослушайте эти две предыдущие проповеди, чтобы вы понимали, кто писал и кому писал, само настроение этого послания, цель этого послания. Потому что когда мы каждый раз будем дальше и дальше удаляться от берега, то есть от начала послания, будет сложнее понимать сам сюжет. Если вы упустили, вот если есть разрыв в нескольких звеньях самого начала. Мы еще не так далеко отошли. Я хотел бы, чтобы мы заново прочитали первые стихи, но наша граница сегодня, отрывка, который будем изучать, это с 3 стиха второй половины по 8 стих включительно. Но я хотел бы, чтобы мы вместе с вами прочитали текст с 1 стиха. Так, 1 глава апостола Павла, послание к Колоссянам, читаем. Павел, волей Божией, апостол Иисуса Христа и Тимофей, брат, находящимся в Колоссах, святым и верным братьям во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца нашего, Господа Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божью в истине, как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова, который и известил нас о вашей любви в духе. Вот такой текст, над которым мы сегодня будем размышлять. Название проповеди – это благодарственная молитва апостола Павла о плодах Евангелия. Это первая часть, потому что с 9 стиха есть продолжение молитвы апостола Павла, но мы сосредоточимся сегодня в силу ограниченности нашего времени на первой части. Я когда смотрел этот текст, я пытался увидеть его сердцевину, понять, все-таки, кроме вступительных слов, которые традиционно апостол делает во вступительной части, у него очень много схожих таких слов, приветствий, благодарности. Он молится о церкви в Филиппах, он молится о церкви к Ефесянам, о многих других церквях. Но в каждой молитве есть свой особый акцент. Я хотел бы, чтобы мы в этой вступительной части, прежде чем мы перейдем к самому тексту, мы могли посмотреть или пройти чуть-чуть в обратном порядке. В обратном порядке. Открой, Артем, пожалуйста, 8 стих. Если высветится 2 стиха, 8 и 7, будет очень хорошо. Можешь чуть меньше сделать, чтобы 2 стиха было, 7 и 8? Нет, понял. Мы говорили с вами, что апостол Павел никогда не видел этих людей. Лично он не был с ними знаком. Посмотрите. В 7 и 8 стихе он говорит, вы научились от Епафраса. Да, он говорит, что это возлюбленный сотрудник. Мы обращали внимание на то, что Павел не был вот таким, знаете, одиночкой, где он просто пришел там, скажем, вокруг себя такой пожар Евангелия сделал и ушел. Вот. Он всегда был в команде. У него всегда были верные люди. Он об этом подчеркивает. Но главный акцент, который создает всю атмосферу этого отрывка, смотрите в чем. Вы научились. У Павла и Епафраса были личные отношения. Скорее всего, Епафрас уверовал благодаря тому, что он встретился с Павлом. Епафрас приходит в Колоссы. Мы не знаем подробностей, как движение евангельской жизни там зародилось через Епафраса. Возможно, его семья, соседи, родственники, какие-то другие там одноклассники или еще кто-то. Вот там появляется церковь. Научились, который известил нас о любви вашей в духе. Посмотрите, где рождается радость Павла, которую он возносит Богу молитву об этой церкви и о чем он молится. Я хочу, чтобы вы вот исполнились силой и ценностью Божьего Слова, насколько оно могущественно. Апостол Павел, не буду сейчас давать ссылку, достаточно часто и во многих других посланиях он говорит, что сила Божья ко спасению всякому человеку находится в чем? В Евангелии, в радостной вести. Если мы будем понимать исторический контекст, мы с вами заметим, что распространение Евангелия было очень и очень сложным. Павел о себе писал, что где бы я ни находился, я всегда попадаю между двумя крайностями, между двумя стенами. С одной стороны, жесткий иудаизм, который не принимает Мессию, говорит, что, или говорят, что Мессия не может быть казнен отцом, и как этот человек может быть Богом. То есть много разных таких вещей, которые они просто не воспринимали. Поэтому Павел говорит, что для этих людей, для этой группы людей, это соблазн. Когда он благовествует язычникам, а язычники, которых он перечисляет, это мудрость греков и римлян, то эта радостная весть, которую Павел благовествовал, она для них была очень глупой, если прямо говорить, глупой. Вспомните 17 главу Деяния апостолов, когда афинские мудрецы просто высмеивали Павла. Для них эта весть была просто сказкой, придуманной на ходу. Что делает Павел? Или чего он не делает? Он никогда ни под одну, ни под другую группу не подстраивается. Он верный глашатай. У него есть текст, у него есть послание, и у него есть задание, что он должен делать и как. Теперь возвращаемся к контексту нашего отрывка. Павел находится в тюрьме. Епафраз приходит и говорит: «Павел, ты помнишь, когда-то мы с тобой встретились на рынке?» Это мой комментарий. Я уверовал. И я кое-что хочу тебе сказать. Сегодня в том городе, где я живу, образовалась церковь. И он начинает пересказывать. Он начинает говорить о тех плодах, о которых мы сегодня посмотрим, которые очевидны, что это почерк Бога. Это евангельский эффект, который достиг этих людей. Вот в чем радость Павла. Он понимал, что для Слова Божьего нет ни тюрьмы, ни препятствий, ни особых личностей, одаренных, которые могли бы так убедительно рассказать кому-то Евангелие, что человек взял и покаялся. А вот другой, который рассказывает Евангелие, но не такой красноречивый, не такой образованный, не такой смекалистый, очень мало каких-то иллюстраций в жизни. И вот люди, к сожалению, его не услышали. Человек приходит домой и съедает сам себя и думает: я неудачник. Возможно, только пастора или те, кто имеют какое-то образование, возможно, у них есть способность рассказывать Евангелие. Вот о чем Павел радуется. Что бы со мной ни произошло, что бы потом с Епафрасом ни произошло, Евангелие имеет силу достигать человеческих сердец в любом месте, в любой точке, в любых аспектах, если точно передается это Евангелие. Да, Епафраз, кроме плодов, которые, о которых мы будем говорить, он говорил и о проблемах в церкви, или о проблемах, которые зарождались в церкви. Поэтому Павел делает такую химиотерапию, или то, что на опережение делает профилактику, чтобы вот эти зачатки этих вредоносных клеток, сразу же их подавить. Но радость Павла именно в том, что он знает для себя лично силу Евангелия. Он испытал это лично сам, когда уверовал. Он это видел, когда он благовествовал от сердца к сердцу близким людям. И теперь он видит, что он вообще не причастник напрямую к этой церкви. А есть люди, которые рассказывают ему о том, что Евангелие пришло в этот языческий мир. И в этом языческом контексте есть благословение Божьего труда. Так мы поговорим с вами о четырех видимых плодах в этой церкви. О том, что Епафрас рассказывает Павлу. А в нашем тексте, давайте мы снова посмотрим. Он говорит, немножечко пятый стих я возьму и шестой. «О чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования?» Он снова говорит, что сначала нужно услышать слово благовествование или слово Евангелие, которое пребывает у вас, смотрите, как и во всем мире. И вот эта фраза, за которую я зацепился. «И приносит плод». «И приносит плод». А плод – это то, что очевидно, то, что можно вкусить, можно испытать, можно исследовать, можно быть убежденным. Помните, Господь говорил в Нагорной проповеди о лжепророках и об истинных пророках простую вещь. По плодам их узнаете их. Смотрите на их образ жизни, смотрите на их учеников, на их последователей, как они живут. То есть плод порождает плод, или дерево порождает дерево, семя порождает семя, и от одного рождается другое. И вот возвращаемся к нашему тексту. Епафрас приходит и рассказывает апостолу Павлу, что происходит там. Друзья, для нас должно быть огромным ободрением, огромнейшим ободрением. Благовествуя кому-то Евангелие в благодати, в точности, передавая истину, мы обязательно увидим этот плод. Если не здесь, то там в вечности. Подумайте, я никак не могу приземлиться, чтобы к тексту перейти. Подумайте, если вы прожили жизнь, и Бог использовал вас как инструмент для своей славы, и кто-то в жизни, хотя бы один человек, помолится Богу и скажет: «Господи, благодарю Тебя за этого человека, которого Ты послал в мою жизнь, потому что через него я обрел вечную жизнь». Вы можете оценить глубину и удельный вес этой ценности, когда кто-то Бога прославит за вас, то, что Он использовал вас в этом деле? Может быть, здесь мы этого не ощутим, не увидим, не узнаем. Может быть, это была какая-то случайная встреча с кем-то. Может быть, вы кому-то Евангелие подарили, или в транспорте ехали пару минут или пару часов, если это в поезде или в самолете, кому-то рассказывали о Господе, и этот человек уверовал. На небесах он подойдет, пожмет руку, обнимет, прославит снова Бога за самую великую ценность. Вот почему Павел был исполнен этой радости. Вот почему он благодарит Бога и всегда молится Богу, вспоминая об этой Колосской церкви. Не зная этих людей, повторюсь, но то, что верные ученики принесли туда Евангелие, и плод этой новой жизни стал очевидным. Итак, первый плод. Первый плод – это вера в Иисуса Христа. Первый плод – это вера в Иисуса Христа. Четвертый стих. Посмотрите, как апостол Павел описывает это. Ну, давайте мы в середине все-таки третьего стиха. «Благодарим Бога и Отца нашего, и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас. И вот, услышав о вере вашей во Христа Иисуса». Павел услышал о вере вашей или о вере их во Христа Иисуса. Вы знаете, языческий мир того времени, и, возможно, сейчас не будет для нас, ну, чем-то таким экстравагантным, чтобы об этом много говорить, этот мир наполнен верующими людьми. Я думаю, что очень трудно отыскать человека, который сказал бы: «Я абсолютно ни во что не верю, даже в самого себя». В свои собственные силы, в свои ресурсы, в знакомства. Вот если люди так говорят, скорее всего, это гордецы, упрямые и врунишки. Люди во что-то верят. Я убежденно это хочу сказать. Потому что Творец, который нас создал для того, чтобы мы в Него верили, и грех, который просто разрушил вот этот вот путь познания веры истинного Бога, с оставшимся механизмом веры люди начинают избирать себе идолов для того, чтобы верить. Так вот, языческий мир, он был политеистичным таким. Люди верили во множество разных богов. Оно было напичкано суеверием. Да, мы читали, когда вторую главу мы смотрели, что там очень много было, или мы подойдем к этому, мы увидим, что много было предпосылок таких, которые могли бы ослабить ход следования верующих за Христом. Но Павел не просто говорит, я рад тому, что услышал, что вы наконец-то поверили. Были атеистами, стали верующими. Посмотрите, на что он обращает внимание. О вере вашей, и смотрите, объект, куда? В Иисуса Христа. Епафраз молодец. Он очень точно проповедовал, в кого нужно уверовать. Епафраз сам из язычников. И тот, кто изменил его жизнь, и он знал, что только он может изменить жизнь тех слушателей. И он наставлял церковь для того, чтобы они, уверовав в Иисуса Христа, продолжали веровать в Него. Здесь вот этот плод этой веры, да, она выражается в том, что это настоящая вера, не просто интеллектуальная, а вера живая, вера действенная, вера, которая проявляется в каких-то делах, вера, которая в конце концов, она сосредоточена очень мощно на одной личности, о чем снова хочу повторить. Павел акцентирует внимание и говорит, услышал о вере вашей в Иисуса Христа. Друзья, это самый первый плод веры, который вы можете отыскивать в себе. Если вы исследуете свое сердце, а это очень хорошо, неважно, сколько лет вы христианин, 5 или 25, именно хлебопреломление для этого предназначено, чтобы мы испытывали наши сердца, чтобы мы не обманывали сами себя. Так вот, первое, что мы должны отыскать, это нашу веру в личность Иисуса Христа. Я вам хочу процитировать одно выражение или одну мысль. Бенджамин Уорфилд, вот что он говорит. «Вера цена своим объектом, то есть Иисусом Христом. Поэтому спасительная сила веры содержится не в самой вере, но во всемогущем Спасителе, на которого она полагается. Спасает не просто вера, а вера в Иисуса Христа. А если быть более точным, то спасает даже не вера в Иисуса Христа, а Христос, который спасает посредством веры». Очень сильно сказано. Несколько текстов, друзья, хочу предложить. Из Евангелия Иоанна и несколько других текстов, которые для некоторых из нас должны быть просто отрезвляющими. Послушайте, Иоанна 3:18. «Верующий в Него, то есть в Иисуса Христа, не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Не страшно ли? Посмотрите, еще до суда, который будет там, Слово Божие провозглашает, что неверующий человек, живущий еще здесь, на земле, уже осужден. И всякий верующий в Иисуса Христа не там обретет вечную жизнь и прощение грехов, а уже здесь он это имеет. Это говорит о том, что это истина вне времени, в нематериальных и физических каких-то аспектах. Но в центре веры Господь Иисус Христос. 8:24 Иоанна. Цитата Христа. «Потому я и сказал вам, что если вы умрете в грехах ваших, что вы умрете в грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я». Речь не идет об общей вере Бога, Авраама, Исаака и Иакова. не об общей вере в Тору или в какие-то другие вещи. Пришел Мессия и жил среди людей для того, чтобы примирить с Отцом. И вот он подчеркивает, повторю еще раз, если вы не уверуете, что это я, то умрете в грехах ваших. Иоанна 14:1. Господь дает утешение своим ученикам и также повелевает им, да не смущается сердце ваше. Смотрите, веруйте в Бога и в меня веруйте. Для нас, возможно, это простые слова. Но если у вас есть вот тонкость перекидывать мостиков в исторический аспект, в культуру того времени, когда человек заявляет «веруйте в меня», я думаю, это вызывало бы напряжение. Но вне Христа нет спасения. Павел пишет в Галатам, наставляя церковь, достаточно сложную, которая была в сложности своей из-за законничества. 2 глава, 16 стих. Смотрите, что он пишет. «Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа». Три раза в этом маленьком стихе он говорит о вере во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Еще один текст хочу прочитать. Деяния 16:31. Это случай, когда апостол Павел был с Силуаном в заключении, в тюрьме. Римский охранник, у которого, возможно, были дома свои иконы, свои какие-то там идолы. Не буду пересказывать тоже вот весь этот сюжет, но вы помните драму эту, когда силой Божьей они были освобождены, и именно в этом месте землетрясения, именно в этом месте пооткрывались двери, спадали у них все эти оковы. Человек не мог сказать, что случайно, вот интересно, забавный случай, пойду сейчас домой, детям расскажу и жене. Он понял, что он охранял Божьих посланников. И у него потом, помните, какой вопрос был? Кто помнит? Мужи, братья, что делать, чтобы спастись? Вот ответ Павла. Стань прозелитом, переедь в Израиль. Помните, что он сказал? Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Веруй в Господа Иисуса Христа. И мы знаем, что он уверовал. Вот если взять этот первый плод и повесить его, или подойти к этому дереву, да, и увидеть этот плод, который висит на этом дереве спасения, самый яркий, самый центральный, это Господь Иисус Христос и наша вера в Него. Поэтому современные церкви, где не проповедуется Христос, где проповедуется психология, где проповедуется мотивация к хорошим чувствам, где помогают людям только лишь социально, только эмоционально, и во многих других аспектах, где хранители каких-то традиций, друзья, это антицерковь. И она враждебна Христу. И она опасна для людей, которые там оказались. Поэтому каждый из нас должен отмотать пленочку истории своей назад и задать себе вопрос, что было причиной, по которой я уверовал? Почему я стал христианином? Не потому ли, что жена или муж пришли, дети пришли, я за ними, здесь неплохо, и вот все вот это вот такое вот теплое и приятное, и радостное, и вот много хороших каких-то эмоций. Если так, то, возможно, вы не поняли, что такое Евангелие, что такое христианство. Возможно, этого плода в жизни вашей и не будет. Можно было бы об этом долго говорить, как выглядит спасительная вера, какие ее признаки, хотя частично вот этот плод или результат этой веры – это наличие глубины отношений с Личностью Иисусом Христом. Но то, что Павел услышал от Епафраса, И все, о чем Епафраз, во-первых, стал рассказывать Павел, эти люди очень любят Господа Иисуса Христа. Вот о чем он молится и говорит: «Я постоянно благодарю Бога, всегда вспоминаю вас в молитве, услышав о вере вашей в Иисуса Христа». Второй плод, мы еще в 4 стихе, вторая его часть, это любовь ко всем святым. Если вопрос моей веры в Иисуса Христа, он более субъективный, он где-то внутри, мы не можем исследовать, вот нет никакой шкалы, которая могла бы определить нашу жизнь и искренность, и чистоту в отношениях со Христом. Мы можем сказать: да, я верую в Иисуса Христа. Когда мы крестим людей, мы задаем, в принципе, одни и те же вопросы. Веруешь ли ты в Иисуса Христа, как твоего Господа и Спасителя? Это вопрос. Ответ. Человек сам знает, насколько близко, насколько глубоко, насколько постоянно, насколько искренне. И он говорит: да, верую. Это ваш ответ. Посмотрите, что Епафраз еще сказал. Как оно гармонично согласуется со всеми другими текстами Писания и жизнью, когда Бог посещает человека. Это не просто вертикаль. Оно выражается в горизонтали. И он говорит и о любви ко всем святым. Кроме того, что вы веруете в Иисуса Христа, Епафраз сказал, что вы любите друг друга. Понимаете, это настолько естественно, настолько очевидно, что Павел не мог сказать: подожди, почему ты сказал, что они продолжают любить, читать Платона, Сократа, восхищаются им, ходят на какие-то там еще языческие мероприятия? С этим надо разобраться. Но когда он услышал, что они верят в Иисуса Христа, вот их сердце направлено туда, и они любят друг друга, Павел понимал, это Бог их посетил. Это реальные плоды, которые не просто есть, но они умножаются, и они распространяются. Вы знаете, я знаю, что вы знаете, это, не знаю, для связки слов, наверное. Вы понимаете, что в обществе люди не любят друг друга. Они конкурируют и соперничают. Даже тогда, когда нужно завести отношения дружески с кем-то, то там все равно вот в нашей испорченной плоти присутствует какой-то механизм выгоды. Всегда есть то, что в этом обществе ты можешь ожидать, я беру неверующее общество, ожидать то, что тебя подставят. Начиная с самых элементарных вещей, когда вы приходите в магазин, где можете купить просроченное молоко, перепечатанное или масло, перепакованную или рыбу, отмытую от плесени, или еще чего-нибудь, какие-то там подклеенные кроссовки на рынке, перебитую какую-то там пуговицу на джинсах, и вы приходите домой и видите: меня подставили. Я недавно арбуз такой купил. Да, конечно, туда сначала не заглянешь, никто тебя резать просто так не будет. Но я одну вещь заметил. Когда вот эта гора арбузов лежала, на этом арбузике была одна наклейка. Ни на каком другом не было. А я покупал не на рынке, где через дорогу вернулся и вернул. А я проезжал. Знаете, вот тут там продают у дороги. И эти люди рассчитывают. Ты купил, уехал, твои проблемы. Ты не будешь за вот, кипиш поднимать за одного какого-то арбуза. И когда я его дома разрезал, да, он был гнилой. Видно, либо он у них упал, они знали, что он уже такой. И вот человек сразу подошел и именно туда, из этой кучи достал. Я что-то наклейку сделал, думаю, странно. Мы живем в таком мире, где люди не любят друг друга, а конфликтуют друг с другом, конкурируют друг с другом. И эта степень может вырасти до ненависти и войн друг с другом. Посмотрите, что вокруг нас сегодня происходит. Тут и там вот эти вспышки, очаги войн за какие-то клочки земли. Конечно, я утрированно говорю, какие-то. Для них это не какие-то. Но если посмотреть по-другому, да, то неужели вот этот клочок земли важнее, чем чья-то жизнь? Люди так не считают. Теперь возвращаемся к нашему тексту. вот эти люди, которые ненавидели друг друга, которые понимали, что нет у меня с тобой общего ничего, вдруг начинают любить друг друга, вдруг начинают проявлять эту любовь. Я обратил внимание, вспомнил текст 1 Иоанна, 4 глава, 20-21 стих. Я убежден в том, что Иоанн видел проблему, возможно, в церкви, как в любой церкви, есть возрожденные люди, у которых нет плода. Это все равно, что на елку навесить там яблоки, бананы и груши. То есть одно не соответствует другому. Но оно может красиво выглядеть, гирлянды, которые включат, и выдавать это дерево за плодоносное какое-то. Вот смотрите, что Иоанн пишет. Кто говорит, я люблю Бога, это то, о чем мы немножко раньше начали, да, говорить, что тот, кто говорит, я верую в Бога, люблю Бога, что Иоанн продолжает, а брата своего ненавидит, то есть ближнего, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Я вот еще на что обратил внимание. Павел пишет, любовь ко всем святым. Вот ко всем это без лицеприятия, без предпочтений. О, это пастор. О, это епископ областной. О, это региональный там служитель. Ох, это все. Или это богатый человек. Конечно, с ним выгодно дружить. Или евреи не дружат с язычниками. Еврейская диаспора сидит здесь, язычники здесь, или наоборот, не обижайтесь. Поэтому у нас свои культурные особенности, у вас свои, да, мы вас уважаем, но... Или тот ест мясо, а этот не ест мясо, тот пьет вино, тот не пьет вино. Понимаете, вот этих всех вещей, заканчивая деноминациями, а ты верующий там вот 1869 года вероисповедания или какой-то там редакции, до абсурда доходит. Псалмопевец говорил, общники всем боящимся Господа, неважно, кто ты передо мной, если ты дитё Божие, у тебя есть плод веры, плод любви, и ты святой во Христе, обязана проявляться любовь. И мы не то чтобы призыв должны любить друг друга, а эта любовь должна быть видимой. Вот почему этот мир наблюдает за церковью. Я слышал одно интересное выражение, когда сравнивают вот этот вот эпизод, помните, встречи Фомы с воскресшим Христом. Или, может быть, Фомы, когда он с учениками общался, говорит, вы видели Христа? Ребята, не поверю. Вот просто не поверю. Пока лично своими пальцами не потрогаю его раны, ладонь не вложу в его бок, не поверю. Так этот человек говорит, вы знаете, сегодня мир говорит по отношению к церкви. Пока я не увижу плоды церкви, любви друг к другу, любви к Богу, посвящение, то, во что они говорят и призывают, пока я этого не увижу, не потрогаю, не поверю. Я думаю, что они отчасти правы. Потому что сегодня говорунов очень много. Очень много тех, которые призывают куда-то, говорят о чем-то. Но внутри общины нет этого ни любви, ни заботы, ни веры в Иисуса Христа. Это просто какое-то клубное мышление. Павел при всех недостатках этих верующих, их несовершенстве, он знал об этом. Он обращает внимание и радуется тем видимым плодам, о которых рассказал Епафраз. Самый главный, самый ценный плод – это плод веры в Господа Иисуса Христа. Второй плод, о котором мы сейчас говорим, это плод любви ко всем святым. Если вы перечитаете послание Павла, вы заметите, что когда он передает приветы, например, в церкви в Рим, он не передает огульно всем приветы. Он говорит, передайте привет тем, кто во Христе. передайте дому такому-то и тем, кто во Христе. Очень интересно. Но когда Иаков обращается к церкви, я вам просто напомню этот текст, 2 глава, 1 стих. Он говорит: братья мои, имейте веру в Господа Иисуса Христа, невзирая на лица. Помните, какую он историю потом приводит? Если в ваше собрание войдет человек, и вы скажете ему: о, проходите, садитесь здесь или здесь, и поднимете брата во Христе, который беден, и скажешь: ну ты постой там. Вот что он говорит: не пересуживаете ли вы? Поэтому, когда Павел говорит, что плод любви, он ко всем святым, он абсолютно одинаковый. Снова хлеб и вино. Это там, где обрезает все ходули, которые вот сами себе построили. Просто подрезает все авторитеты и уравнивает всех нас снова и снова, что за каждого из нас была уплачена одна цена. Цена одного Искупителя, Господа Иисуса Христа. Итак, говоря о любви, я просто хочу сделать кратенькое определение. Любовь – это осознанный выбор делать ближнему благо. Любовь агапе – там нет эмоций, там нет условностей. Хотите глубже снова освежить в своей памяти, что такое любовь Божья? Это перечитайте 1 послание к Коринфянам, 13 главу, где Павел воспевает любовь и показывает, какая любовь к Богу пришла к нам и какая любовь Божья должна проявляться в церкви. Это односторонняя любовь, это жертвенная любовь, это безусловная любовь, это чистая любовь, это постоянная любовь. Любовь никогда не перестает, потому что она исходит от Бога. Вот почему церковь – это особое сообщество Божьих детей, которые мир должен увидеть и восхищаться не церковью, а Богом, который изменил этих людей. Третий плод. Мы в 5 стихе. Мы здесь долго не будем останавливаться. Это указывает на надежду на небеса. Это очень интересно. Давайте мы прочитаем, что Павел говорит здесь. «В надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали, в истинном слове благовествования». На первый взгляд, может быть, незаметно, но посмотрите, как этих три друга или три подруги вместе. Вера, надежда, любовь. Может быть, не в той последовательности, а они всегда идут вместе. Вот Павел говорит, что «я услышал и благодарю Бога и радуюсь тому, что вы не просто веруете в Иисуса Христа, или вы веруете в Иисуса Христа, но кроме этого у вас есть любовь друг к другу, и каждый индивидуально из вас живет ценностями небес». Чуть-чуть позже апостол Павел этой же церкви, в 3 главе, да, мы подойдем к этому, он их снова будет мотивировать. Если вы воскресли со Христом, то что? О горнем помышляйте, а не о земном. Продолжайте жить этой надеждой, жить небесами. Когда христианин, или так называемый христианин, живет ценностями земли, он всегда будет недоволен. Он всегда будет роптать. Он всегда найдет причину в том, чтобы, ну, может быть, грубо сказано, кого-то обвинить в своих неудачах. Начиная от самых вышних, от президентов, правительства, до каких-то там плохих соседей. Если мы представляем, в каких условиях жили христиане в то время, у них был плохой президент. Помните, как его звали? Август Нерон. Но они не уповали на него. Мы должны всегда понимать, что у этих людей юридической защиты и прав никаких не было на существование. Запросто могли прийти люди там в своих военных доспехах и сказать: убирайтесь вон отсюда все. закрыть этот дом или разломать его, сжечь его, или пересадить всех, или перебить всех. Такое случалось и такое было. Но что Павел говорит? У вас есть надежда на небеса, где вам приготовлено благословение. Вот это отличительный плод христиан, когда они уповают исключительно на те Божьи обетования, которые там даны. Помните, в первом послании к Коринфянам, 15 главе, в 19 стихе, время от времени обращайте внимание тоже на этот текст. Вот что Павел говорит. Если мы только в этой жизни надеемся на Христа. Вот, мне кажется, что Павел очень близко подошел к какой-то запретной линии, где он может просто в пропасть соскочить или впасть в ересь какую-то. Если вы в этой жизни надеетесь на Христа, а на кого еще? Но акцент здесь не в том, на кого вы надеетесь, а в этой жизни. И помните, как заканчивается фраза? Да вы несчастнее всех людей. Павел хочет показать, что если евангельская весть – это ложная весть, мы вместе будем в аду, и вы будете меня проклинать за то, что я вас обманул. Для меня будет вечным мучением ваши взгляды, ваши вопли, весь этот ужас, когда я вам говорил, что это путь на небеса, а я вас привел в ад. Потому что дал вам ложную надежду здесь на Христа, чтобы вы пользовались им исключительно в земном каком-то формате и в земных благах. Но он не ставит здесь точку в этой мысли. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Он победил смерть. Всякий верующий в Иисуса Христа, он будет жить на небесах. Еще один хочу отрывок прочитать. Римлянам 8:24-25. Вот что Павел говорит. «Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеется. Но когда надеемся на того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении». Римлянам 8:24-25. Я еще хочу подчеркнуть одну мысль, в чем ценность надежды. Вы знаете, пока мы живем на земле, она нас должна мотивировать к жизни в святости, в освящении, к жизни, которая уподабливается Господу Иисусу Христу. 1 Иоанна, 3 глава, 2-3 стих. Посмотрите, что он, наставляя своих слушателей, пишет. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем». Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Мне хотелось бы здесь остановиться, но просто подумайте. Бог, который сегодня для нас тайна, как Он выглядит. Иоанн говорит, мы Его увидим. Вы можете себе представить, как выглядит Бог? Не в лице Иисуса Христа. Если мы не увидим или не будем созерцать Отца и Духа Святого и Христа, всю Троицу, которая и является Богом, то мы будем видеть, не знаю, одну личность Бога. Но Иоанн здесь говорит, мы увидим Бога. И мое понимание такое, что мы увидим всего Бога, Отца и Сына и Святого Духа. Вот он создает атмосферу, описывая это предвкушение. И что он дальше продолжает? И всякий, имеющий эту надежду на Него, очищает себя, так как Он чист. И последнее здесь. Одно из проявлений надежды в жизни христианина – это его готовность жертвовать настоящим или временным ради вечного. 2 Коринфянам, 3 глава, 12 стих. Павел достаточно часто описывал свой опыт служения. И посмотрите, что он здесь говорит. «Имея такую надежду». Можете прочитать выше и ниже, о какой надежде он говорит. Но я вот что хочу, чтобы, на что мы обратили внимание. «Мы действуем с великим дерзновением». Понимаете, в чем сила надежды? Что бы ни происходило в нашем обществе, у нас есть ясная картинка, как закончится этот мир. Что бы ни происходило с каждым из нас, у нас есть ясное убеждение Слова Божьего, что мы будем на небесах. Люди, у которых нет этих плодов, они трепещут перед каждым вирусом, перед каждым землетрясением, перед каждым падением курса нефти или перед каждым какими-нибудь глобальными вызовами. Вот все. Жизнь закончилась. Вы понимаете, да, я не человек крайности, я не говорю о том, ну давайте теперь сейчас вот все это будем игнорировать и плевать нам на все равно будем на небесах. Я не об этом. Но люди, которые живут земными ценностями, для них любые перепады в этом обществе – это сигнал угрозы. Твоя красивая жизнь может скоро закончиться. Верующий человек. Вы слышали о Джоне МакАртуре, да? Вот есть, появляется все свежее, какие-то его интервью. Или интервью о нем. Когда говорят, что кроме того, что его церковь оштрафуют, так его еще лично могут посадить в тюрьму, потому что якобы он зачинщик неповиновения властям, что они собираются вместе в то время, когда власти запрещают. Что он говорит? Ну, возможно. Возможно, мне нужно будет там благовествовать. Вот человек, который сосредоточен. Дедушке уже скоро 90 лет. И до конца верный. Потому что ярко выражен плод такого человека или плод его веры. Он надеется, Бог с ним, и наша земная жизнь будет там, на небесах. Понимаете, насколько христиане будут смелыми, целеустремленными, последовательными, адекватными в вере своей, когда их связь не просто будет объединять здесь. И я думаю, что мы почувствовали, да, когда мы были на карантине несколько месяцев, те, кто думал, да, собрание, толку от него. Всегда какой-то монолог, я пришел, послушал и ушел. Даже в таком формате, когда вы долго отсутствуете от общинного пребывания вот здесь, слушая проповедь, песнопение, это одно из средств Божьей благодати, которое обогащает нашу веру. Это уже огромная ценность. Так вот, глядя на небеса, оно будет мотивировать нас жить смелой, посвященной жизнью нашему Господу. Что бы ни происходило, повторюсь, у нас есть упование. И когда Павел услышал от Епафраса, они веруют в Господа Иисуса Христа. У них есть любовь. Это то, что невозможно подделать. Она будет проявляться. И у них есть надежда. Мы не знаем, как Епафраз заметил. Возможно, кого-то посадили в тюрьму. Возможно, забрали имущество. Возможно, выгнали с работы. Возможно, кого-то уже казнили. Но когда, возможно, он общался с этими людьми, он мог услышать в ответ. Все здесь пройдет. И то, что сделано для Христа, оно будет иметь вечную ценность. Я буду там. Бог восстановит мою личность. Бог мне даст все, что я здесь потерял. Но то, что я уже имею, это мир с моим Богом. И последнее, друзья, в нашем тексте, 6 стих. Это 4 плод, это стойкость в Слове Божьем. Может быть, оно незаметно для нас, но я заметил, что это тоже плод. Давайте мы прочитаем два стиха, чтобы 5 и 6, чтобы лучше увидеть. Итак, Павел пишет: «В надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования, которое пребывает у вас». И вот здесь, если мы остановимся, которое относится к истинному слову благовествования. Это пребывает у вас, и не только у вас, но и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как между вами с того дня, как вы услышали и познали благодать Божью в истине. Итак, вы услышали истинное слово Евангелия, которое пребывает у вас. Оно у вас есть. Это интересное слово «пребывать», и оно подчеркивает то, что находится неизменно, то, что оно есть, и оно не удаляется. Еще один момент. Оно не статично. Вот занесли пианино сюда, и оно стоит, пока его не передвинуть. А занесли пианино, приходим в следующее воскресенье, тут два пианино. То есть оно, этот плод умножается. И это слово не просто, которое у вас, и оно у вас есть, но как и во всем мире. То есть вы не эксклюзивные люди. Это слово достигло Ефес, Лаодикию, Иераполь. Оно пришло в Колосы, и оно от вас распространяется. Возможно, Иераполь и Лаодикия уверовали через эту Колосскую церковь. Мы тоже не знаем. Но это тот плод, который заметил Епафраз, и о котором рассказал апостолу Павлу. Я тоже, когда был в этом тексте, я вспомнил, что в 3 главе Павел, так как побуждал их думать о небесах и жить небесами, понимать, что они живут в реальности земного формата, вот что он пишет в 3 главе, в 16 стихе. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью, научайте друг друга и вразумляйте друг друга». Дальше он перечисляет вот сам путь, как это должно быть. Но смотрите, слово пришло к вам, и вы его цените. Вы теперь не уповаете на философию и психологию. У вас есть Слово Божие, и оно у вас пребывает. И он говорит, живите этим словом. Слово Христово да вселяется в вас обильно. Пусть оно пребывает в вас настолько мощно, настолько много, насколько возможно. Если бы у меня спросили об одной характеристике нашей церкви, я недавно общался тоже с одним верующим человеком и задавал подобные вопросы. В чем цель вашей церкви? Вот одним предложением. Или, может быть, в нашем контексте скажу, в чем видимый плод вашей церкви, что и есть выражение, наверное, цели, куда вы движетесь. Но человек немножко замялся, потому что неожиданно, и вот нужно было подумать. Но не буду говорить ответ. Если бы у меня такое спросили, я бы сказал, один из ярких плодов в нашей церкви – это любовь к Писанию. Это любовь к Слову Божьему. Некоторые люди, конечно, мы говорим о ком-то, которых здесь нету, но, к сожалению, вы там можете оказаться, или как-то они могут влиять на ту бодрость вашего духа, которая есть на данный момент. Некоторые люди, они очень пренебрежительно относятся к Писанию. Они говорят, сколько можно или как можно каждое воскресенье, буквы за буквы, фраза за фразой, из месяца в месяц, из года в год. Вот людям же нужен драйв какой-то, какие-то откровения, какие-то переживания, какая-то вот, что-то такое, что могло бы вдохновлять все время людей. Но это же какое-то законничество, это же вот просто формализм, все время быть в букве, в букве, в букве. Вы не слышали подобных вещей? Павел бы их никогда не похвалил. А кого он хвалит, это тех, кто принял слово благодати, и это слово пребывает у них. И если бы он в любой момент появился в этой церкви, в любой момент, в день собрания, молитвенное или обычное воскресное богослужение, на кафедре была бы Библия. Откуда бы проповедовался Христос, где была бы мотивация к любви, к надежде на небесах и побуждать людей любить Слово Божие. Я не мог обойти стороной текст 1 послания Петра, 1 глава, 23-25 стих. Посмотрите, как он, видите, сколько авторов, как один Дух Божий, используя их, акцентирует внимание на одном и том же. Вот он говорит, как возрожденные, обращаясь к верующим людям, у которых есть плод, да, не от тленного семени, но от нетленного. Вот это семя. Слово Божие. Он его называет живым. И это слово пребывающим вовек. Ибо всякая плоть, как трава. Петр и себя имел в виду. Всякая слава человеческая, как цвет на траве. Петр себя имел в виду. Я сегодня апостол, я пришел в церковь, все затаили дыхание, все ждете какого-то мощного слова, откровения, то, что я вам расскажу, то, чего не записано здесь, как мы с Христом общались, какие вопросы ему задавали, многие другие переживания на горе Преображения, как мы побывали в гостях у нашего Господа, почувствовали в плоти вот это присутствие грядущего Царствия Божьего. Но он говорит, всякая слава человеческая, как цвет на траве. Вы замечаете, куда он их мотивирует, к чему он их побуждает, на что их пытается приклеить их сердце? Засохла трава, цвет ее опал, но Слово Господне пребывает вовек. А это есть то Слово, которое вам проповедано. Друзья, мы спасены Словом Божьим. Мы должны питаться Словом Божьим. Из Слова Божьего мы узнаем или понимаем объект веры, в кого мы должны верить. Из Слова Божьего мы верим и уповаем на надежду на небесах. И из Слова Божьего мы снова возвращаемся к Нему же, чтобы быть верными хранителями Божьей истины. Когда-то какое-то поколение сменит нас. Если наши дети и внуки будут стоять здесь, за кафедрой, не обязательно в этом помещении, надеюсь, они скажут, причина, по которой мы здесь, это наши отцы передали нам любовь к Писанию. И в этом Писании мы видим личность Христа, мы видим Слово, побуждающее нас любить, и эту дивную надежду на вечную жизнь. Вот такое вступление Павел делает в этом послании снова и снова. Смотрите, и он молится. Его сердце исполнено. Друзья, повторюсь, для нас это хорошее применение. Проповедуйте Евангелие, проповедуйте его точно и правильно. И оно сделает свое дело. Павел знал, я уйду со сцены апостольства благовестия, такие, как Епафраз, понесут дальше Евангелие, и будут новые церкви. Посмотрите на нас. Мы не знаем Епафраса лично, тем более Павла. Кто-то, неведомый нам, пришел в нашу местность когда-то и принес это слово Евангелия. И эта жизнь достигла нас. Разве не вызывает это радость у вас, друзья? Это то, что Бог задумал. У мира свои причуды. Не хочу сказать у церкви своей, а у церкви свои ценности. Слово Божие, которое должно пребывать. Мы должны исследовать свое сердце. Если эти плоды в нашей жизни, вера в Господа Иисуса Христа, любовь ко всем святым, упование, надежда на вечную жизнь, на небеса, которая помогает мне жить короткие дни, возможно, в трудностях здесь на земле, и привязанность к Слову Божьему, чтобы хранить, чтобы оно пребывало в наших сердцах. Пусть это слово, которое мы размышляли, обогатит нас, благословит нас. Сейчас мы будем совершать заповедь нашего Господа Иисуса Христа, совершать вот это видимые знаки, действия, которые снова должны привести нас мысленно на Голгофу, чтобы мы увидели нашего Мессию, нашего Господа, в центре которого Его крест и Его любовь к нам. Послушайте, пожалуйста, я сделаю еще одно вступление к самой этой нашей трапезе, к самому действию. Я хочу прочитать 87-й псалом. Я не берусь за достоверность точного понимания его, но я слышал от одного профессора и от братьев, которые вместе с ним ездили в Израиль, у них там был курс богословия. Этот человек, он занимается, все время забываю его, как его звали, иностранец. Забываю, как его зовут, но он уже более 30 лет изучает богословие в контексте географии и истории Израиля. Он, кроме того, что знает места, где Христос был, или, по крайней мере, отслежены эти места, где Христос был, до тех моментов, как это значит, или как это вытекает из Писания, как оно согласуется с Писанием. Этот человек не просто любитель. Да, вот он начал ездить в Израиль, и вот он что-то знает, что другие не знают. Он до того, на тот момент, когда я слышал его, назовем так, лекцию, да, вот об Израиле, он был нештатным сотрудником в Министерстве культуры Израиля. А это что-то значит. Туда евреи просто так не пустят кого-то, кто будет мешать, а не помогать. И вот он говорил, что 87-й псалом – это мессианский псалом. Это тот псалом последней ночи Христа, когда Он провел ее в одиночестве. Вы помните Гефсиманию, суд над Ним. И Он заводил студентов в один двор и говорит, предположительно здесь, в этой яме, для ухудшения самочувствия, для более грубого унижения, а перед казнью опускали в эту яму, возможно, с грязной жижей какой-то, на утро те, кого должны были распять и казнить. Я когда перечитывал этот псалом, возможно, это так. Давайте послушаем. Я со второго стиха начну. Это псалом Кореевых сынов, но со второго стиха. «Господи Боже, спасение моего, днем вопию и ночью пред Тобою, да внидет пред лицо Твое молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к преисподней. Я сравнялся с нисходящими в могилу. Я стал, как человек без силы, между мертвыми брошенный, как убитые, лежащие во гробе, о которых Ты уже не вспоминаешь, и которые от руки Твоей отринуты. Ты положил меня в ров преисподней, во мрак, в бездну, отяготела на мне ярость Твоя, всеми волнами Твоими Ты поразил меня. Ты удалил от меня знакомых моих, сделал меня отвратительным для них. Я заключен, не могу выйти. Око мое истомилось от горести. Весь день я взывал к Тебе, Господи, простирал к Тебе руки мои. Разве над мертвыми Ты совершишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить Тебя? Или во гробе будет возвещаема милость Твоя и истина Твоя вместе тления? Разве во мраке познаю чудеса Твои и в земле забвения правду Твою? Но я к Тебе, Господи, взываю, и рано утром молитва моя предваряет Тебя. Для чего, Господи, отрываешь душу мою или отвергаешь душу мою, скрываешь лицо Твое от меня? Я несчастен и истаиваю из юности, несу ужасы Твои и изнемогаю. Надо мной прошла ярость Твоя, устрашения Твои сокрушили меня. Всякий день окружают меня, как вода, облегают меня вместе, все вместе. Ты удалил от меня друга и искреннего знакомых моих не видно». Возможно, эта молитва была Христа в ту ночь перед казнью, когда Он снова и снова испытал и почувствовал, что Ему на следующий день нужно будет взять грехи всех искупленных, всех избранных. Пусть Божья благодать будет с нами, побудит нас снова мысленно подойти к Голгофе, увидеть, где наш Господь был распят, где Его тело было ломимо, но несокрушимо, и где Его кровь была пролита во искупление наших грехов. Давайте мы встанем для молитвы. Совершим молитву над хлебом. Возьми микрофончик. Братья потом разнесут.
Отец наш и Бог наш милостивый, однажды Ты повстречался нам на пути нашем. Ты сам сошел к нам, Господи, и Ты обратил нас к Себе, наш взор, наши сердца, Господи. Ты обратил нас к Слову Своему. Боже, Ты приблизил нас к Себе благодаря смерти Иисуса Христа, благодаря тому, что Его тело было ломимо, Господи, на кресте, благодаря тому, что Он взял грехи наши на Себя. Славлю Тебя, мой Бог, что сегодня мы можем знать Тебя благодаря Его заслугам, благодаря Его жертве, благодаря тому, что Он понес, Господи, на кресте. Боже, хотим вспомнить и вспоминать еще раз и еще раз, Господи, и прославлять имя Твое за тот план искупления, который Ты совершил на кресте, за то, что Сына Своего отдал, за то, что Сын, Господи, добровольно пошел, чтобы подъять грехи многих. Славлю Тебя, мой Боже, за это время, которое мы можем быть вместе, вспоминая Твою жертву, вспоминая, Господи, как Ты страдал на кресте, и прославлять Тебя за Твой план искупления, за Твой план спасения, за то, что мы в этом плане, за то, что наши сердца и наши души, и наши жизни обращены к Тебе. За все благодарим Тебя и превозносим нашего Господа Иисуса Христа. Аминь.